Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. В эфире 513-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. Нынешняя неделя, в которую мы вступаем, названа Святой Церковью неделей о мытаре и фарисее. Откроет нашу сегодняшнюю программу «Слово в неделю мытаря и фарисея» смотрителю патриарших покоев Свято-Троицкой Серкиевой Лавры архимандрита Илии Рейзмера. Программу продолжит седьмая передача из цикла «Путь ко спасению» к юбилею святителя Феофана Затворника. На вопросы по книге святителя отвечает насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумен Симеон Гаврильчик. Программу продолжит Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам. Вы услышите очередной фрагмент из этого авторского цикла. В завершении передачи мы продолжаем знакомить вас с воспоминаниями диакона Дмитрия Котова о своей жизни, о пути в православной церкви. Отец Дмитрий является штатным диаконом храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Долгопрудном. Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии Рейзмера в неделю мытаря и фарисея.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, фарисейский, кто живет, церкви далече бывает, Христос бо внутрь, о смирении приемлемый. Дорогие братья и сестры, фарисей и митар вместе пришли в храм Божий помолиться, но вынесли из храма не одинаковый плод молитвы. Митар пошел в свой дом более оправданный Богом, чем фарисей. Чем же заслужил оправдание великий грешник, сборщик податей митар? Своим великим смирением и глубоким осознанием своей греховности, почему и не счел себя достойным подойти поближе к святому месту, своим благоговейным вниманием к молитве, так что не смел даже поднять глаз на небо, но весь погрузился в себя, чтобы припомнить все худое, что он сделал или помыслил. Он заслужил оправдание своим сокрушением в грехах. Он ударял себя в грудь от сильного волнения, печали и скорби, как тяжело оскорбивший благость и величие Божие. Кроме своей души, кроме своей греховной жизни, он не видел ничего и никого. И Господь услышал смиренные вопли раскаянного сердца грешника и простил ему. А фарисей же не находил причины к покаянию и ощущению сердечного сокрушения. Напротив, он даже был доволен собой. Он знал за собой пост, подаяние милостыни, но не видел тех пороков, которые видел в других и в которых осуждал других. Он перечисляет явные согрешения, которые видимы всеми, но о душевных страстях, гордости, лукавстве, ненависти, зависти, лицемерии он не говорит ни слова. А они-то и составляют фарисея. Они-то омрачают, убивают душу и делают ее неспособной к покаянию. Они-то уничтожают любовь к ближнему и рождают исполненный холода, гордыни, ненависти, соблазн. Тщеславный фарисей думает благодарить Бога за свои добрые дела, но Господь отвращается от него и произносит против него строгий приговор. «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет». Когда фарисейство усилится и созреет, овладеет душой, то плоды его ужасны. Нет беззаконным оно бы содрогнулось, на который бы оно не решилось. Фарисеи осмелились похулить Святого Духа. Они осмелились назвать Сына Божия беснующимся. Они позволили себе утверждать, что воплотившийся Бог, пришедший на землю Спаситель, опасен для общественного благосостояния. И для чего все эти были вымыслы? Для того, чтобы под прикрытием показной справедливости насытить свою ненасытимую злобью кровью, принести кровь в жертву зависти и тщеславию, чтобы совершить богоубийство. Фарисейство – страшный яд, ужасный душевный недуг. Вот почему, дорогие братья и сестры, Господь в Своем Евангелии изрек нам много заповедей, которыми уничтожаются самые начала, на которых зиждется, основывается фарисейство. «Берегитесь», — сказал Спаситель, — «закваски фарисейской». Святый Евангелист Матфей объясняет, что закваской фарисейской Господь назвал учение фарисеев, а святый Лука подразумевает под этим словами лицемерие их. Это одно и то же. Из лицемерного поведения возникает образ мыслей и учение фарисейское. И наоборот, учение фарисейское воспитывает лицемера, для которого никакой грех не страшен, никакая добродетель не уважительная. Он надеется и прикрыть всякий грех, извинить, оправдать его и заменить всякую добродетель притворством. Спаситель преподал нам, ученикам Своим, поведение прямое, искреннее, утвержденное на святой мудрости, а не оправдываемое лукавством, поведение, в котором должны светиться чистая добродетель, небесной своей красотой привлекать взоры и сердца людей. Так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Фарисеи, напротив того, желали лишь казаться праведными, заботились только о том, чтобы выставить и выставлять себя слугами Бога перед обществом людей, перед массой, обычно мало разборчивой. Господь запрещает такое поведение. Вы выказываете, говорит Он, себя праведными перед людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость перед Богом. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? Спаситель не дает ученикам Своим никакой пищи для тщеславия. Он хочет, чтобы наше сердце было чисто от всякого кумира. Господь заповедует совершать милостыню, пост, молитву, все добрые дела в тайне. Наши добрые дела должны быть скрыты не только от людей, но и от нас самих, чтобы не только люди не расливали наших душ похвалами, но и самое сердце наше не льстило нам и не прелюбодействовало, нарушая святой союз со святым смирением. Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Этого мало. Господь повелевает отвергнуться себя и идти за Ним путем узким, путем страданий и креста. Кто не берет креста своего и следует за Мною, говорит Он, тот не достоит Меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее. Главный отличительный признак лицемера — первая стрела, которую выпускает он на ближнего, это соблазн, и вытекающее из соблазна осуждение ближнего. Соблазн — болезненный взгляд на немощи ближнего, при котором эти немощи разрастаются до необъятной уродливой величины. Соблазн — это исчадие самолюбия, вселяющегося в душу чуждую любви к людям и правильной любви даже к самому себе. Господь уподобляет этот недуг бревну, в сравнении с которым всякое явное согрешение ближнего — только сучок. «Не судите, да не судимы будете, — говорит Он, — ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру и мерите, такую и вам будут мерить. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Надо с усилием отвлекать себя от осуждения людей, ограждаясь от него страхом Божиим и смирением, чтобы ослабить и с Божьей помощью совершенно искоренить из сердца своего соблазна ближнего. Надо при свете Евангелия углубляться в себя, наблюдать за своими немощами, исследовать свои греховные стремления, движения и состояния. Когда собственный грех привлечет к себе наши взоры, нам некогда будет наблюдать за недостатками ближних, замечать их. Тогда все ближние покажутся нам прекрасными, святыми. Тогда каждый из нас признает себя величайшим, единственным грешником в мире. Тогда широко отверзутся для нас врата истинного, действительного покаяния, такого покаяния, какое принес мытарь грешник. Преподобный Пимен Великий говорил: «Мы и наши братья как бы две картины. Если человек, смотря на себя, находит в себе недостатки, то в брате своем он видит совершенство. Если сам себя кажется совершенным, то, сравнивая с собою брата, находит его худшим. Величайшие угодники Божии особенно заботились узреть, увидеть себя грешными и столь грешными, чтобы согрешения ближних, явные и великие, казались им ничтожными, извинительными. Преподобный Сисой сказал Авиору: «Дай мне наставление, Отче». «А имеешь ли ты ко мне доверие?» — спросил его Авиор. «Имею», — отвечал Сисой. «Пойди же», — сказал ему Авиор, «и делай то, что делаю я». «В чем состоит твое делание, отец?» — спросил его Ава Сисой. «Старец Ор», — отвечал, «я вижу себя хуже всех людей». Итак, дорогие братья и сестры, будем стараться внимать себе, никого не осуждать и не уничижать, а только себя. Научимся смиренной молитве и покаянии у мытаря. Смирение сделало праведным великого грешника. Он не давал милостыни, он не постился, не имел добрых дел и даже не потратил много времени на покаяние. Но одним уничижением себя он стяжал праведность и удостоился Царства Небесного, которое да получим мы все по благости человеку любви Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.
Вы слушали проповедь архимандрита Ильи Рызмера, смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, в неделю о мытаре и фарисее.
Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. вы услышите очередной фрагмент из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета, митрополита Московского, по его письмам».
На вопрос, если случилось, что прежде был ослаблен порядок, неужели так и должно быть? Святитель отвечает, надобно принять в рассуждение, что немногие охотно выдерживают решительную вдруг перемену, хотя бы то было и от худшего к лучшему, потому-то от ослабления порядка к точности надобно переходить с некоторой постепенностью. Пороков не надобно терпеть, но падших в некоторые порочные действия, если не потеряна еще надежда исправления, надобно с терпением исправлять, а к недостаточности иметь снисхождение. Долг начальника – стать выше оскорблений и не допускать в своем суждении резкости. Начальник должен быть выше оскорблений подчиненных и вступаться за правду, за порядок, за спокойствие других, а не за себя. Один начальник, которому подчиненный в прошении написал обидные слова, дал на сие следующую резолюцию. Объявить просителю, что ежели бы он такие слова написал или сказал не мне, а другому, то я наказал бы его. Наказал бы его как обидчика. Мне, говорит святитель, думается, что такое решение и для начальника, и для подчиненного полезнее. Советую остерегаться резкости в поступках и словах и управлять слова и действия кротостью и терпением, с которым примите и то, что здесь написано. В словах и, естественно, в делах нужно больше снисхождения и милости, а не власти и суда. Вы говорите, пишет святитель игуменья Спасо-Бородинского монастыря Сергии, враг сильно овладел ею. Это слишком тяжкий суд на ближнего. Если бы вы в ее поступках старались видеть более недоразумения и ошибки, и некоторые действия страсти, а притом не без забот думали о том, не допущено ли было ошибки и с вашей стороны, вашим смирением и миром удобнее могли бы вы привести ее в смирение и мир. В минуты негодования и гнева не надобно позволять себе говорить и действовать, а надобно взять время утешить страсть рассуждением и молитвой, и потом с умеренностью произнесть обличение и с снисхождением определить наказание согрешившему. Плод правды сеется в мире, творящем мир. Только спокойные и кроткие обличения вразумляют людей. Жестокие более раздражают, нежели пользуют. К тому же прекрасен совет отца Серафима. Не бронить за порок, а только показывать его срам и последствия. Немощь брата надобно показывать и тихо исправлять, доколе нет соблазна многим. А когда соблазн является, то надобно или предать дело правосудию, или присоветовать брату удалиться и нуды, чтобы и он меньше смущался и меньше смущал других. Святитель выражает пожелание, чтобы руководитель действовал более усердием, нежели властью, более в духе, нежели в форме. Неприятно одной властью заковать человека. Не принесет всей желаемой пользы такая служба и не прочна будет. «Не люблю приказных дел в монастыре», заявляет святитель в письме архимандриту Антонию и продолжает. «Вы говорите, что отцы смиряли внешними мерами правды, но тогда и заблудшие имели еще столько уважения к отцам, чтобы подчиниться их распоряжениям, или другие сильно сему способствовали. Теперь можно ли сие устроить? Должно опасаться больше молвы, нежели пользы. Нельзя ли понемногу приводить в порядок то, что враг приводил в безобразие? Да, надо приводить в порядок постепенно, понемногу, без крутых поворотов или переворотов. Поступок игумени нелеп, пишет святитель. Она хочет отбросить весь свой хор и набрать решительно новый, потому будто бы, что прежних нельзя исправить. Я сказал, что это крутой переворот, которого не должно быть в монастыре. Невероятно, чтобы целый хор был неисправим. И как создать хор совсем из ничего? Еще предполагала, чтобы из новобранного хора составить общежитие с исключительными правами. Это мне показалось опричней. Еще, заметив, что сестры не ходят к утренней, хотелось сделать список некоторых, которые имели бы обязанность ходить в известные дни к утренней. И это мне показалось странно, чтобы одни ходили к утренней по расписанию, как на караул, а прочие оставлены были вовсе без внимания. Советуйте ей руководствовать к порядку и добру всех мерами духовными, и не резкими, и не тяжкими. Новому строителю надо сперва дать себе время высмотреть в монастыре, как он есть, и освоиться с братьей, не делая перемен вскоре, а только охраняя порядок. И уже осмотревшись, вводить лучшее, по мере надежды упрочить оное. При добром руководстве монастырь может сделаться и лучше сам в себе, и полезнее для лавры. Дабы достойно почтить доброго руководителя или руководительницу монастыря, святитель советует, что найдете вы, то есть игуменья Старобородинского монастыря Сергия, возможным сделать уважение к памяти, то все не будет потеряно, но принесет вам благословение от Бога и от людей. Сие должно увеличить и доброе к вам расположение сестер, которые любили ее. А подводя некий итог служению наместника Свято-Троицкой Сергию Лавре, архимандрит Антония, святитель пишет: «Предложение вашего служения братство Лавры умножилось, чему причину с утешением полагаю в назидательном руководстве. Благоустройство церковное и духовное возвысилось, а также и хозяйственное благосостояние Лавры. Учреждены две больницы, начальное училище, училище иконописания, угощение странных, основан общежительный гефсиманский скит, который по благодати Божией возрастает с благой надеждой. Ваша награда в Господе, ваше утешение, благоволение преподобного Сергия. И ходатайствует пред Святейшим Синодом о благословении архимандриту Антонию вместо наперстного креста употреблять панагию по примеру Донского архимандрита».
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово» святителя Филарета Дроздова по его письмам вы услышите в ближайшей программе «Троицкое слово». Путь ко спасению. К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона насильник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумен Симеон Гаврильчик. Святитель Феофан много писал в своих творениях о значении молитвы. Молитва – дыхание духа. Как нам научиться молиться? Существует ли разница между молитвой мирского человека и молитвой монаха? Вообще, что такое молитва по святителю Феофану?
Феофан-затворник касается молитвы, молитвенного дела, фактически, чуть ли не в каждом письме к своим адресатам. Почему? Потому что Феофан-затворник – следуя святым отцам, считают, что молитва является, хотя и царицей добродетелей, но, тем не менее, молитва является необходимым для человека как дыхание. Ему необходимо вдыхать воздух, кислород перерабатывать, чтобы функционировал весь его организм. Точно так же для человеческой души необходима молитва. Если молитва как средство общения с Богом, но молитва молитве рознь. В своих письмах Феофан Затворник говорит о том, что молитва есть церковная молитва, есть молитва личная молитва, и та, и другая молитва, она нужна. Но везде эта молитва, она должна быть качественная. Качественная молитва должна быть умная молитва. Что значит умная молитва? Умная молитва – это та, когда человек от сердца и из сердца обращается к Богу. Вот это вот указание Феофана Затворника, оно носит характер актуальны для нашей церковной жизни, потому что, к сожалению, очень многие забыли, что молитва, совершаемая рассеянно, служба, проводящаяся без должного благоговения, всякие разговоры в храме, они совершенно недопустимы во время богослужения. Точно так же, когда человек совершает и свое келейное правило, он должен весь предстоять Богу умом и сердцем. Тогда молитва такая, пишет Феофан Затворник, она оживляет человеческую душу, она отрезвляет, она воспламеняет человеческую душу. Такая молитва человека делает горящей к Богу. И такая молитва, она человеку дает силы и решимость для совершения различных добродетелей. Вот как вот в исповеди человек получает не только лишь разрешение и прощение грехов, но и благодатные силы для жизни по добродетелям, христианским, для осуществления добродетельной жизни в своей жизни. Точно так же молитва, она содействует привлечению божественной благодати и жизни. И кратко хотелось бы еще коснуться одного очень важного вопроса. Это Иисусова молитва. Святитель Феофан Затворник, во-первых, говорит о том, что умной является молитва не только Иисусова молитва, а любая молитва, совершаемая с вниманием или обращение ума к Богу из сердца. Это есть умная молитва. Она может совершаться и устно, она может совершаться и молча, когда человек просто молча произносит перед Богом и в уме к Богу из сердца произносит свои прошения, взывания. На каждом этапе духовного созревания человека молитва носит разный характер по своему качеству. Но, тем не менее, человек должен стремиться, прежде всего, к внимательной молитве. И первым этапом для научения к этой молитве является исполнение молитвенного правила по молитвослову. Почему? Говорит Феофан Затворник. Потому что все эти молитвы составлены святыми людьми, которые имели опыт богообщения, которые достигли святости, или они нам доносят культуру богообщения, к которой мы должны приобщаться. Иисусова молитва, она является краткой, то есть она содержит в себе догматическую часть, она содержит в себе покаянную часть, нравственную часть, догматическая часть, то, что мы в ней исповедуем Господа Иисуса Христа, Сына Божьим, истинным Богом. И вторая нравственная часть – это то, что мы просим у Бога помилования, воспитываем в себе чувство, покаянное чувство. Вот это покаянное чувство, пишет Иоанн Затворник, должно сопровождать нашу всю жизнь, и вот этому надо очень учиться, чтобы дух сокрушения, покаяния, он присутствовал в нас. Почему? Потому что мы согрешаем, пишет Стефан Затворник, именно тогда, когда мы теряем в себе страх Божий, покаянное чувство. Человек тут же согрешает. Он выходит из зрения Божия, из чувства предстояния перед Богом. Поэтому человеку очень важно навыкать Иисусову молитву. Она для каждого обязательно, пишет Стефан Затворник. Он говорит, глубоко заблуждаются те люди, пишет он в переписке, как кажется, с отцом Агапитом, которые считают, что Иисусова молитва вводит в прелесть. Не Иисусова молитва вводит в прелесть, а неправильное совершение этой молитвы вводит в прелесть. Вот как раз Стефан Затворник подчеркивает, что вот так называемый психофизический метод или увлечение различными положениями тела, механика Иисусовой молитвы, которая описывает святые отцы, она не является существом молитвы. А существом молитвы является покаянный дух. Дело в том, что все эти психофизические методы, которые практикуются и практиковали святыми отцами, практикуются на Святой Горе Афон, они возможны, если человек имеет первое руководство со стороны опытного старца, который сам проходит этот путь. Второе, если послушник отсекает свою волю греховно перед волей старцем, то есть находится в полном послушании его. И если он воспитывает в себе глубокое смирение. Если этого нет, то оно, вся эта механика просто повреждает человека ум, и человек может потерять рассудок. Поэтому для нас, смирян, Иоанн Затворник советует, прежде всего, совершать устную Иисусову молитву, обращая внимание на приобретение духа покаяния. И он говорит, как-то так. Некоторые считают, что молиться не обязательно. Ну как же, мы же имеем заповедь, которая сказана в апостола Павла, непрестанно молиться. Ну как ее совершать? Это постоянно умом предстоять пред Богом. То есть помнить, что мы находимся пред Богом. Это тоже есть вид молитвы умной. Иисусову молитву мы можем произносить в любом положении, в любом состоянии. Пределы наших дел. Он говорит, что делать дела по хозяйству, хлопотать тоже важно. Это наш долг. И никто не запрещает нам их осуществлять. Они нужны. Но все их нужно делать с Божьей помощью, направлять во славу Божию. И этому очень важно научиться. То есть, вот когда мы живем так, то человек живет постоянно в присутствии Божьем. Очень многие дела и, казалось бы, тупиковые ситуации, они разрешаются у человека с помощью Божией.
Вы слушали программу «Путь ко спасению» к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. У нашего микрофона был игумен Симеон Гаврильчик, насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Нашу сегодняшнюю программу завершает очередная страница воспоминаний диакона Дмитрия Котова, штатного клирика храма Покрова Пресвятой Богородицы в подмосковном Долгопрудном.
Схимонах Сысой. Самый пожилой монах. Он был просто украшением Киевской лавры. Как можно было не умилиться? Два дюжих послушника то ли ведут, то ли несут под руки схимничка, а он как ангел ножками едва касается земли. Схимонах Сысой был очень маленького роста. Подняться в гору, к трапезному храму, когда особенно непогодь или гололед, даже молодым нелегко, а уж престарелому монашку совершенно невозможно. Поэтому лавское начальство и приставило ему келеника да провожатого. Но на службе он никогда не садился, стоял всегда впереди, рядом с клиросом, как маленькая свечечка. Однажды на второй день Светлой Седмицы, во время вечерней службы, видно, он был в каком-то озарении или восхищении, повернулся назад, смотря немного вперед. Лицо полное радости и умиления, весь светится, поднятые ручки трепещут, а я рядом за ним стоял. Сразу было понятно, что он ищет с кем бы похристосоваться. Мы с ним и расцеловались трехкратно. Он какой-то довольный, повернулся и продолжил молиться. Перед обедом монахи стоят, «Отче наш» поют. Положено в это время снимать с головы монашеские клобуки. А маленький Сысой забыл его снять. За ним стоит высоченный, почти в два раза выше Сысоя, хиродиакон Иларион. Во время молитвы, ничего не говоря, ударил сзади по клобуку. Тут и свалился, как положено, на плечо, задержавшись в мантии. Сысой даже не повернулся. И Иларион продолжает петь, довольный, что теперь все по уставу. Как-то приехал к нашему Сысою из села его двоюродный брат, такой же маленький, у них это, наверное, в роду было. Сидят на высокой лавочке, как малые дети, ножками болтают. Двоюродный братец Сысоя яблочком с родины угостил, а тот его монастырской просфоркой. Благостные улыбаются, что увиделись. Посидели, поговорили немножко, потом встали, обнялись, попрощались, значит. Сысой отправился в свою келью, а родственник уехал в свое село. В лавре только у Сысоя, наместника и благочинного, был в келье телефон. Почему он был именно у Сысоя, никто не знал. Как-то мне нужно было срочно позвонить. Благословился у благочинного. Сразу после обеда поспешил в келью к Сысою. Говорю положенную молитву. «Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас». Вышел молодой послушник-келейник. Объясняю, что у меня благословение позвонить. Нехотя пропустил. Захожу в келью и вижу, что вместо естественного после обеденного отдыха Сысой стоит на своих больных ножках перед складным аналоем и читает вслух псалтирь. Почти не обратил внимания, только слегка улыбаясь кивнул, не останавливаясь в чтении. Я прошел к телефону. Тихонечко позвонил, а он в это время закончил читать свою кафизму. Хотелось незаметно выйти, чтобы не отвлечь схимника. Вдруг вижу, направляется ко мне, протягивая две свежие просфоры, наверное, с утренней литургии, и говорит: «Возьмите просфоры». И в лице у него столько любви и какого-то благовения, радости, света, который я уже видел, когда мы христосовались на Пасху. Это какая-то райская радость, которая через него переливалась и которую в миру нигде не встречал. Когда Господь шел со своими учениками в Иерусалим, то по дороге взалкал и, подойдя к смоковнице, не нашел на ней ни одного плода. Он ее проклял, и на следующий день смоковница усохла, к большому удивлению учеников. Это он сотворил в назидание. И когда Петр удивился засохшей смоковнице, божественный учитель сказал: «Если вы будете иметь веру в горчичное зерно, то не только смоковничное сотворите, но если скажете горе сей, сдвинься в море, и не усомнитеся, она сдвинется». Во время бури на море Петр поверил Господу и пошел по водам. и только засомневался, убоявшись высоких волн, стал тонуть. И жития святых нередко читаешь, о чудесах, которые творились по одному слову, простоте сердца. Фома перенесся из Индии в Иерусалим на Успение Божией Матери. По молитвам великомученика и целителя Пантелеимона, ехидна, укусившая мальчика, была умерщвлена и даже разорвана, а ребенок ожил. Сотник, моливший Иисуса Христа, чтобы он исцелил его отрока, сказал Господу: «Я недостоин, чтобы ты вошел в мой дом, но только скажи слово, и исцелеет отрок мой». Господь удивился и сказал, что даже в Израиле он не видал такой веры. И сегодня, особенно среди простого народа, можно встретить христиан, имеющих глубокую веру, о которой говорил Спаситель. Любушка-голубушка. В Киево-Печерском монастыре ее все знали. Трудилась она в рабочей столовой, где кормили паломников. Как спустишься в ближние или дальние пещеры, как правило, с ней встретишься. Никто не знал, откуда появилась, приехала в лавру, так и осталась, будто навсегда. Не было у нее ни кола, ни двора. По природе мягкая, уступчивая. О чем бы ни попросили, никогда не откажет. Поэтому называли Любушка-голубушка. Так она стала ухаживать за болящим Николаем Моисеевичем, который жил не близко, на Куреневке. Но лавру любил, посещая, пока силы были, почти все монастырские службы. Монахи его уважали за то, что он не скрывал, что отец у него еврей. Родственники от него отказались из-за православия. Но вот он слег, а у Любы прибавилось забот. И накормить, и перевернуть, и постирать, и переодеть. Перед смертью Моисеевич, как все его называли, оставил свои полдома с маленьким участком в две сотки Любушки. Рухлядь рухлядью, но теперь было где голову преклонить. У Любы простая вера, как у наших прадедов, как-то шла мимо помойки и усмотрела там для себя нужную в хозяйстве вещь. Но литургия-то важнее. Она и попросила: «Николай угодничек, посторожи мне эту нужную вещь, пока я схожу на службу, а на обратной дороге я заберу». Угодничек исполнил. У нее во дворе колодца не было. Стала просить киево-печерских святых Антония Феодосия: «Угоднички Божии, вон у вас сколько воды, два колодца. Люди носят и носят, а она не кончается. А у меня и глоточка нет. Я уж стара стала, тяжело далеко под горку, да в горку по воду ходить. Укажите, где яму копать, чтобы воду обрести, полегче будет». Помолилась она. Пришли колодезники. Только начали копать в месте, где она указала. Ключ забил, никакого колодца не надо. И течет, не переставая. Не только Любушка теперь пользуется, но и все соседи к ней ходят. Такой вкусной воды рядом ни у кого нет. Не подвели преподобные своим, кто в простоте и с верой просит, всегда помогут.
Схимонах Николай. Травник и врач схимонах Николай, добродушнейший, улыбающийся в усы схимник, похожий благодаря этим же пышным вусам одновременно на казака и на украинского айболита. Он уничижал себя. «Який я лікарь? Какой я врач? Тільки скінчив фельдшерські курси». Только закончил фельдшерские курсы. «Але ж благословили, ось и лікую». Все же благословили, вот и лечу. И он рассказал, что когда был в армии, служил в Казахстане медбратом при военном госпитале, его непосредственным начальником был майор медицинской службы Викторов Николай Петрович. Оце был человек, это был человек. Жили как на войне. Госпиталь на 700 мест, единственный на весь Казахстан. До ближайшего хирургического госпиталя в Алма-Ате 500 километров или на самолете в Москву. Лечили не только солдат, но и гражданских. Бывало такое напряжение, плановые операции днем, внеплановые ночью, что этот майор до трех суток не спал. Однажды по вызову выехал один из врачей на хлебозавод, который выпекал хлеб для армейских частей. Проходит час. Никаких известий о машине скорой помощи. Проходит второй. Забеспокоились. Послали еще одну машину с майором Викторовым. А он меня с собой взял, как помощника санитара. Оказывается, на армейской пекарне случилась беда. Кто-то запустил тестомешалку, в то время как один из солдат счищал тесто с ее металлического диска. Руку солдата затянуло до плеча, и уже 3 часа он стоял на площадке в 1 квадратный метр на 3-метровой высоте в полуобморочном состоянии. Солдату никто не знал, чем помочь. Врач колол наркотики и обезболивающие. Офицеры и товарищи по службе, когда солдатик приходил в сознание, поддерживали его морально, как могли. Пока создавали искусственную площадку, чтобы сварщики могли подобраться к автомату, время шло. Только через 6 часов перепилили диск, который от сварки раскалился, и несчастный вдобавок получил еще и сильнейший ожог плеча. Конечность была как изжеванная. Офицер, сопровождающий солдата в госпиталь, от этого зрелища потерял сознание. Чудо было в том, что майор Викторов Николай Петрович и его помощники сделали операцию настолько профессионально, сшив мышцы, нервы, собрав все раздробленные косточки, что со временем не только внешний вид, но и действия руки были полностью восстановлены, а солдат даже не получил инвалидности. «Вот что такое настоящий врач!» Многозначительно подняв большой палец, закончил свой рассказ отец Николай. «А я не врач, а заменитель настоящего врача, якого мені пощастило зустріти у своєму житті, которого мне пощасливилось встретить в своей жизни. Его келья являлась и своеобразным медицинским кабинетом. Везде, где можно, были развешаны пучки с разными травами, которые вместе с другими медикаментами издавали сложный букет разнообразных запахов. Все было тщательно подписано, имело свое место. Каждого приходящего он принимал с шуткой и любовью, как будто он его только и ожидал. Если случались какие-то естественные болячки, долго расспрашивал о характере боли, причем все это с шутками, прибаутками, в основном на украинском, но и на русском языке. Пытаясь выявить причину недуга, внимательно возился, душевное соучаствие посетителю. Однажды мы с ним поднимались по большому длинному переходу, который соединяет ближние и дальние пещеры. Встретили 2 женщин, лавских трудниц, которые стали жаловаться на свои физические немощи. Там болит, и тут болит, и что нам робить? Там болит, и здесь болит, и что нам делать? Сестры, вы не забывайте, что нам еще придется умирать. Сестры, вы не забывайте, что нам придется еще умирать. А они как-то сразу повеселели, что еще живы, и уже с улыбками, поблагодарив за такое правильное лечение, застучали вниз по деревянным лестницам перехода, как молодые. А уж как наш химик радовался, когда больной выздоравливал, с этого момента он становился его близким знакомым. Остановит, участливо расспросит, посочувствует, какими-то самыми простыми словами духовно поддержит и как по-отцовски благословит. Такая теплота, как от печки, и природная доброжелательность, живущая в недрах украинского народа, действовала и лечила больше лекарств.
Продолжение воспоминаний диакона Дмитрия Котова слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 513-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв.